Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Диалоги на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Я Александр Милкус, ведущий радио «Комсомольская правда». И у нас в гостях известный космонавт. Я думаю, что многие знают его по роли самого себя в фильме «Вызов» — Антон Николаевич Шкаплеров. Говорим мы о сегодняшнем дне космонавтики и будущем этой замечательной отрасли.
Антон Николаевич, рада вас приветствовать на радио «Комсомольская правда». Так как у нас эфир привязан и связан с Днем космонавтики, естественно, первый вопрос – смена. Сейчас идет набор, новый набор молодых космонавтов в отряд. Ваши впечатления? Эти ребята, они лучше, хуже, сложнее с ними, чем предыдущие три набора? Или уже есть понятие, что это мотивированные ребята?
Я думаю, что да, это более понятно, что мотивированы, потому что, да, это четвертый открытый набор. Первый открытый набор, все желающие просто, кто что-то слышал о космосе, ничего не понимая, писали нам заявление, и мы пытались создать какой-то документ, по которому сейчас работают, согласно которому мы сейчас отбираем претендентов в отряд космонавтов. Поэтому сейчас количество приезжающих к нам уменьшилось, хотя, в принципе, я считаю, что по набору мы также отбираем довольно хороших, качественных, мотивированных, здоровых, ну, также умных, конечно же, ребят. То есть то необходимое количество космонавтов, которые нам нужны для будущих программ, мы набираем, несмотря ни на что.
Слушайте, вот я так понимаю, что сейчас идет такой, если так сказать аккуратно, да, ловля большой сетью. Анна Кикина, последнее место работы, если я не ошибаюсь, радиоведущая. Петр Дубров, айтишник, специалист по безопасности. Как вот из этих людей становятся космонавтами?
Ну, во-первых,
потому что, извините, я просто поясню для радиослушателей. Обычно в советской практике командиры – это летчики, причем летчики-истребители в основном, да. А бортинженеры – это представители там, предприятия «Энергия», «Лавочкина». И ну, несколько человек было в отряде, но они, по-моему, не слетали, кроме Полякова, Институт медико-биологических проблем, врачи. Сейчас вот разброс гораздо больше по специальности.
Да, мы, так как этот набор открытый, поэтому и специальностей больше, чем вы назвали, и с каждым открытым набором мы увеличиваем количество этих специальностей. Они все есть на сайте Роскосмоса и сайте Центр подготовки космонавтов. И даже сейчас, произведя набор и видя, кто нам присылал заявление с документом, мы видим, что эти бы люди нам тоже подошли, но по закону мы их не могли взять. Но мы их заверили, что будет следующий набор, чтобы они подавали заявление. И мы берем с расчетом на будущие полеты под наши космические программы. Естественно, если мы полетим, будем высаживаться на Луну, дальше осваивать другие планеты, ну, ближайшая – это Марс, нам нужны будут и геологи, нужны будут и ученые, и, к примеру, наша новая российская орбитальная станция, она, в отличие от МКС, это будет не большая летающая лаборатория, а здесь в основном будут уже применяться те выводы, ну, заделы, которые были произведены во время экспериментов на МКС. То есть кое-что уже или большинство это будет делаться уже в промышленном производстве, те или иные вещи уже в космосе. То есть мы поняли, что многое можно делать в космосе с очень высоким качеством по сравнению с Землей, где есть гравитация, вот она очень сильно влияет. Поэтому РОС будет заточена. Конечно, она будет делать эксперименты, но это уже больше будет не большая летающая лаборатория, как МКС, а все-таки это уже будет более прикладной космический объект.
Нужно ли понимать, что мы в своей стратегической идеологии все-таки остаемся на околоземной орбите и приспосабливаем станцию как некий производственный объект, как промышленный объект, ну и научный, да? Потому что изначально, когда была программа орбитальных станций «Салют», «Мир», все-таки говорили о том, что отрабатываются технологии для создания марсианского корабля. То есть это возможность воспроизведения воды, кислорода, оранжереи, питания и тому подобное. По-моему, даже на МКС нет таких вот экспериментов, которые бы позволили длительно обеспечивать экипаж без подвоза грузов с Земли.
Нет, почему? На МКС все это есть. Как раз разработки, которые были на мире, то есть то же самое воспроизводство...
Ну, в промышленных масштабах, воды. Для того, чтобы прокормить минимум четырех человек экипажа...
Это все есть, и я скажу больше, что те системы, которые были по переработке воды, да, воспроизводство воды, плюс из воды делать кислород, просто сейчас новые технологии, и поэтому новый эксперимент ставят, новое оборудование, которое будет, видимо, уже работать на российской орбитальной станции. Продолжается, все усовершенствуется.
То есть, в принципе, теоретически, не слушая Маска, который, конечно, большой фантазер, мы сейчас, человечество, Россия, Америка, там, Китай, может создать марсианский корабль, который обеспечивает экипаж 500 суток долететь, вернуться без подвоза грузов, топлива и тому подобное?
Я думаю, все это возможно, но в любом случае первый шаг будет, это будет все-таки возврат на Луну. Также высадка людей на Луне, и мы также разрабатываем. Сейчас у нас идет поработка, что мы будем осваивать Луну с китайским космическим агентством. И дальше уже после Луны, как мы отработаем наши системы посадки, жизни, работы на Луне, следующий шаг будет, конечно, Марс. Это очень дорого, дороже, чем полет на Луну, но на месте человечество стоять не будет. Поэтому будем строить корабль. Будем строить буксиры, которые будут летать от Марса до Земли и так далее.
Вы говорите следующий шаг. 69-й год, уже 100 лет назад почти, да? Американцы были на Луне, 6 экспедиций. Зачем нам опять туда и тратить колоссальные деньги? Американцы попытались, сейчас у них не получилось ничего.
Нет, у них есть корабль, который уже облетел, новый корабль. Поменялась технология. То есть те, скажем, машины, которые были раньше, современный компьютер, это две большие разницы, плюс системы защиты и так далее. И сейчас главная задача не просто высадиться на Луне, как это было в той программе «Аполло», сейчас главная задача высадить и создать базу на Луне. И первое, что нужно сделать, конечно, найти воду. Вот кто первый найдет воду, считаю, тот будет... держать флаг первенства на Луне. Пока все это догадки, что вода в той или иной форме, не знаю, лед или что-то есть где-то в недрах, либо в тех местах, которых мы еще не знаем, ученые разные предположения делают, но пока мы не поддержим эту воду или не переработаем ее в обычную воду, в кислород, пока говорить рано. Но все настроены найти в той или иной части Луны воду. Если будет вода, значит, можешь строить базу. И еще раз повторюсь, что на Луне будут отработаны все те необходимые системы, корабли, луноходы, которых в будущем мы будем работать, уже имею в виду, что человек будет работать на Марсе.
Вы извините, мне придется задать вопрос, может быть, он уже у вас много раз задавался по поводу фильма «Вызов». Прошло время после съемок, после уже премьеры и тому подобное. Сейчас как вы ощущаете вот этот опыт? Что вам дал опыт работы с киношниками в киногруппе?
Самое главное, центр подготовки космонавтов по задачам Роскосмоса подготовил впервые за 3,5 месяца и сразу двух непрофессионалов. Мы, конечно, готовили непрофессионалов наших туристов, и Роскосмос, то есть наша страна, как всегда, была первая. Первые 7 туристов свозил Роскосмос. Один из туристов даже дважды слетал. Ему понравилось. Да, ему даже понравилось. Но они готовились примерно 9 месяцев. Конечно, для бизнесмена, который всю жизнь в бизнесе, 9 месяцев оторваться от его работы тяжеловато. Потому что некоторые приходили, скажем так, с деньгами, думали, что просто человек заплатит огромные деньги, конечно, и завтра полетит. Нет. Вот у нас, примерно 9 месяцев подготовки, многие разворачивали, уходили. Сейчас мы довели до 3,5 месяцев. И уже те, которые летели за киногруппой, 2 японских туриста, они готовились тоже по короткой программе, нормально слетали. То есть это уже программа отработанная. Что еще? Я впервые летел один без бортинженера, то есть впервые один был профессионал на борту, это тоже было впервые сделано. После меня уже это нормально. Сейчас летают Это тоже было большое продвижение это делать. Что еще для меня оно дало? Вижу в глазах людей, особенно вот мальчишек и девчонок, что появился интерес к космосу. То есть популяризация очень сильная была при снятии фильма. Ну, во время подготовки к полету все это транслировалось, выходили документальные фильмы, которые рассказывали не только о подготовке, ну, о отборе подготовки киногруппы, но и о предприятиях Роскосмоса. И вообще, что такое Роскосмос? Потому что многие, живя в такой огромной стране, думали, что у нас все в перестройку обвалилось, у нас ничего нет, никто никуда не летает, об МКС никто ничего не слышал, а здесь, ну, все-таки там первый канал и по другим средствам информации, ну, естественно, интернет, доводилось для людей, что у нас есть Роскосмос, это огромное предприятие, и что оно делает не только космические ракеты, на которых летают космонавты, и космонавтов там не такое большое количество, да вообще не так много пилотируемых космонавтов, что все остальное делает, как много сам Роскосмос. То есть открылись глаза, что такое Роскосмос, что мы опять же лидеры в космосе, и это та вещь, которой надо гордиться. И как раз для мальчишек и девчонок это топ-предприятие, госкорпорация, куда мы призываем идти работать, посвятить, может, свою жизнь целую. Не обязательно лететь в космос, просто работать в Роскосмосе.
Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что у нас сегодня в эфире Антон Шкаплеров, Герой России, известный космонавт-испытатель.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Мы продолжаем наш разговор с Героем России, летчиком-космонавтом Антоном Николаевичем Шкаплеровым. Я думаю, что многим зрителям фильма «Вызов» эта фамилия известна еще и по роли самого себя в этом фильме. А я Александр Милкус, и ведущая радио «Комсомольская правда».
А нет ли у вас впечатления, ну, мне, например, кажется, что как раз то, что можно человека подготовить для полета в космос, ну, понятно, чтобы он там не нажимал лишние кнопочки, да, и знал, как пользоваться осинхронизационным устройством, но это девальвирует профессию космонавта, что, оказывается, в общем-то, это такой полет доступен, ну, практически любому. Чарльз Симони, насколько я помню, был тремор, он вообще, у него руки дрожали. Ничего, он два раза слетал, да, сейчас вот слетали два киношника, которых вы подготовили там за 3,5 месяца. Может, не такая уж сложная профессия теперь космонавт?
Нет, сложное это в плане освоения космоса. Вообще космос становится более доступным, очень много бизнеса приходит в космос, ну, то есть частный космос, так называемый. На, к примеру, чуть больше 110-120 лет назад авиация только зарождалась. И как раз первые самолеты, на которых летали люди, они были, ну, конечно, тяжелее воздуха. И люди, которые смотрели на эти самолеты, они думали, что на их самолетах могут летать какие-то вот небожители, какие-то супермены, по-нашему, по сравнению, как, не знаю, Чкалов, Громов. А сейчас, пожалуйста, закажите билет через интернет, летите куда хотите. То есть это все доступно, но профессия летчика никак не иссякла. Это действительно хорошая, романтическая профессия, сам военный летчик, поэтому, да нет, это просто больше людей будет летать в космос, и мы будем осваивать космос, и это надо. Но все равно будет командир космического корабля, будет еще какой-нибудь специалист, там, космонавигатор и так далее, который будет обеспечивать полеты. И, ну, не знаю, один из примеров, ну, количество людей, что бы ни происходило на Земле, все равно растет из года в год. И рано или поздно у нас будет столько на Земле, что мы физически, конечно, ну, Земля не сможет нас прокормить, и поэтому нам придется колонизировать другие планеты. И это как раз за счет того, что будут более свободные полеты в космос. Поэтому я всегда за частный бизнес в космосе, внедрение инвестиций, денег в полеты. Это все равно шаг за шагом нас не только углубляет в космос, но и расширяет наши границы, конечно.
Ну и последний вопрос. Смотрите, если я не путаю, сейчас уже 71-я основная экспедиция работает на Международной космической станции. Если считать, что основная экспедиция обычно находится на борту полгода, да, то получается, что уже больше 70 раз были смены, а несколько космонавтов и астронавтов работали по году. Вот что нового нам дает вот эта вот смена, ну, вахтовая смена на самом дорогом объекте, созданном человеком? Зачем нам дальше вот продолжать эти исследования? Что там такого, что, ну, условно говоря, не делалось на Мире, не делалось на Салюте?
Всегда космос развивается. Я сделал 4 космических полета вот за 10 лет. Ну, почти 2 года прожил, поработал в космосе. Каждый полет отличался другим. То есть были... Конечно, есть, но это малая часть экспериментов, которые долгое время ведутся, то есть статистика набирается, но в основном все время новый эксперимент. Поэтому космонавт – это человек, который все время учится. То есть для того, чтобы качественно выполнить эксперимент, а область огромная, из которой приходят нам эти эксперименты, необходимо внедриться в эту, то есть стать специалистом, я не знаю, биологом, стать специалистом металловедения, не знаю, в электричестве, каком-то разбираться, космическом или так далее. То есть необходимо стать специалистом, то есть пройти какой-то курс, углубиться в этот эксперимент, понять его, потому что бывает, что эксперимент в ходе того, как он проходит, идет не по тому направлению, как задумали разработчики, ученые на Земле. Вот космонавта задача не просто зафиксировать, что происходит, ну, понятно, фото, видео, голосом, но и, может быть, он может все-таки повернуть его в нужное русло. Но если уж не получилось, тогда, конечно, по крайней мере, понять, что происходит. Поэтому надо становиться специалистами в той или иной области, поэтому... Все-таки Мир – это... Мы делали там эксперименты, но по сравнению с тем, что делается на МКС, это, конечно, небо и земля. То есть огромная база уже больше, и мы понимаем, что нам уже нужен будет не просто космонавты, летчики, инженеры, нам нужен будет именно ученые, которые качественно сделают тот или иной эксперимент. Человек, который всю жизнь работает в этой области, конечно, лучше сделает, чем я, там, командир экипажа, летчик. Это понятно.
Скажите, пожалуйста, вот какие перспективы? По сути дела, Международная космическая станция – это, наверное, последний крупный проект, в котором мы сотрудничаем с американцами, да, условно говоря, возьмем в кавычках, с нашими партнерами. Если прекратится работа на МКС, это значит, что мы сотрудничество с НАСА, Роскосмосом и НАСА полностью прекратится.
Тяжело сказать, все, как видите, зависит от геополитики. Ну и первый вообще пример, как мы совместно работали, это вообще был союз «Аполлон». Это было совсем давно, 73-й год. Это было давно. Потом мы начали сотрудничать на «Мир». Это шаттлы, когда пристыковались к станции «Мир». Продолжили на МКС уже как партнеры. Ну, сейчас для полетов на Луну нас не захотели брать как партнеры, но... Появились китайцы, которые сказали, давайте будем партнером. И сейчас мы собираемся вместе освоить Луну с китайцами. Ну, почему нет? Я думаю, что пройдет время, и мы опять начнем так же нормально работать, как и работали. Это мое такое мнение, потому что я знаю очень много астронавтов американских, специалистов, инженеров, не знаю, инструкторов, которые нормально все, адекватно все воспринимают. Они не думают о геополитике, ходят на работу, грубо говоря, ударенные в свою работу, в космос. И мы продолжаем сейчас работать. И я думаю, что и потом то же самое будет.
Вы как-то сейчас, у вас взаимоотношения со съемочной группой, которая с вами работала, они сохранились? Вы созваниваетесь, перезвоните? Или каждый, вот как вы сказали, ударены своей работой, каждый занимается своим делом?
Нет, конечно, каждый занимается своим делом. Конечно, переписываемся. И у нас и общий чат остался, и мы знаем, кто чем занимается, кто какой фильм снимает, либо какой делает, зазор под будущий какой-то фильм, кто в каком театре. И даже вот Юля буквально на днях приезжала в «Звездный городок», давала целый концерт своей, скажем так, музыкальной группы, там количество огромное собралось, там места не хватало людям, которые хотели ее послушать, увидеть, взять у нее автографы. Нет, общаемся, конечно, но у нас сейчас скоро будет официальная встреча экипажа, то есть это есть такая традиция, в «Звездном городке» будут чествовать наш экипаж, соберутся уважаемые люди, мы им расскажем, как мы летали, всех будем благодарить, а они нас тоже будут благодарить за успешный полет.
А сколько времени проходит с момента возвращения до официальной встречи? Несколько месяцев, что ли, год?
Да, конечно, несколько месяцев. Все зависит от того, ну, какие были мероприятия.
Вы же приехали, уже премьера фильма была, а теперь вас надо встречать.
Ну, было, во-первых, у нас был ковид, и мы на этом остановились у нас. Да, из-за ковида. Вот на ковиде мы прекратили... То есть обычно поездки – это, конечно, и в НАСА, где едешь, отчитываешься, Европейское космическое агентство в Кёльн, ну и у нас в России как заключение. Но вот в ковид все это прекратилось. Потом какую-то группу сделали, и сейчас хотят возобновить, как это было раньше. И учитывая, что ребята вообще они 12 дней летали, а я-то остался на станции еще, все-таки я полгода своей долетал. Потом мы приземлились, полгода реабилитации. Обычно вот уже в период реабилитации или позже. Поэтому сейчас, еще нас тяжело собрать. Если бы все были космонавты, было бы проще. А так у всех свои проекты. Как вы заметили, каждый ударен в свое, но при этом вроде нашли время, и в ближайшие вот буквально дни, время после Дня космонавтики мы соберемся.
Спасибо. Возвращение вам. Удачного вам возвращения в Звездный городок.
Получается. Спасибо за хорошие вопросы. Еще раз хочу поздравить всех с Днем космонавтики. Это, конечно, международный день, но надо гордиться, что именно мы живем в той стране, которая запустила первого человека Земли в космос.
Итак, у нас в эфире был Антон Шкаплеров, российский космонавт, Герой России, 4 полета в космос и одна роль в художественном фильме «Вызов».
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.